И все же это слишком изуверское испытание передернуло меня, когда я представил, как шагаю по струне, разрезая ноги до кости. Лесом таких варгов. Даже не просто лесом, а самыми буреломами. «Ну, какие варги, такое и испытание», — развел руками мой собеседник. «А кто прошел, живет и не нарадуется». «Ладно, демоны с ними, с испытаниями», — сказал я. «Есть у меня и поважнее забота. Надо бы мне хорошее местечко с сокровищами отыскать. Такое, чтобы можно было с тайной стражей сторговаться». «Это не просто дарт», — задумался охотник. «Сокровища ведь как грибы не растут. Иногда несколько лет уходит на то, чтобы что-то стоящее отыскать. Ведь все места поближе да побогаче давно уже обследованы. Если только Зеленая долина...» «Не хотелось бы туда соваться», — вздохнул я. «А помнишь разговор, что многие охотники сведения об опасных, но интересных местах перепродают? Может, удастся таким образом выйти на след сокровищ?» «Дарт, если охотники уверены, что отыскали что-то ценное, то либо сами изыщут способ добраться до сокровищ, либо продадут сведения властям. Не ждать же, когда кто-то из другого отряда решит купить информацию. Так что сведения остаются самые сомнительные и ненадежные». «Но ведь можно устроить большой поход», — сказал я, — «сразу несколько мест осмотреть». «Рассчитать маршрут и посетить все интересные места. Так шансы отыскать что-нибудь гораздо выше». «Если так, то да», — согласился Гелим. «Может выйти толк из твоего плана». «Только мне требуется твоя помощь», — сказал я. «Если я сам начну расспрашивать охотников об интересных местах, то, боюсь, мне столько басен расскажут, что толку с этого не будет. Если же ты поговоришь с ними, то к твоим вопросам серьезно отнесутся. Я, само собой, заплачу тебе за помощь».
«Брось, Дарт», — скривился Гелим. «Глупости говоришь. Какая может быть плата за пустой треп? Я расспрошу, конечно, знакомых. И если будет что-то интересное, то сведу тебя с ними. Место ведь без уговора никто тебе не укажет».
«Спасибо», — поблагодарил я. «А как там остальные?»
«А то я зашел к Корою и Дарии, и оказалось, что они уехали». «Так все и разъехались», — вздохнул Гелим. «Только я остался».
«Вот как. А как же их теперь сыскать?»
«Так это несложно. Я ведь знаю, куда они подались». «А ты что, Дарию хочешь увидеть?»
«Нет, всех из нашего отряда. Я ведь тогда, к счастью, добычи исчез. А надо бы с вами рассчитаться». «А то получается, что я вас ограбил», — ответил я и спросил. «А ты в какой-нибудь отряд уже вступил?»
«Вступил было», — опечалился охотник. «Мы недавно из похода вернулись. Вдвоем. А было нас шестеро. Такие вот дела».
«На демонов наткнулись?»
«Нет. Здание одно отыскали, да в ловушку угодили. И так глупо ведь. Заклинание на глок сработало, и мы уже отскочили, думали, все, пронесло. А здание было так себе, скорее руины, ну и посыпался потолок. Кусками, килограмм по 100. Я перед походом защитный амулет купил и потому жив остался, а Снорк ближе всех к выходу стоял и успел выскочить».
«Может, пора тебе уже завязать с походами?» — спросил я. «Денег ведь у тебя сейчас в достатке. Глядишь, сыщешь себе что-нибудь по душе».
«Да нет, я на покой уходить пока не собираюсь. Тут хоть немного чувствуешь, что живешь, а не прозябаешь. А где-нибудь в глуши точно от тоски загнешься».
«Ладно, дело твое», — вздохнул я. «А ты можешь отыскать наших и отдать им их долю от продажи книг?»
«Ну, конечно. А сколько там вышло-то? Может, не стоит и мотаться?»
«По 100 золотых». «Так что стоит. Да ты и друзей проведаешь, да глядишь, надумаешь где-нибудь осесть». Я поболтал с Гелимом пару часов и немного выпил с ним вина, после чего мы договорились встретиться завтра здесь же, и я ушел. Пока все складывалось неплохо, и была надежда, что и дальше все будет развиваться так, как я запланировал. За несколько дней Гелим добудет нужную мне информацию, и можно будет отправляться в поход. А пока есть время для тренировок. С утра мне удалось поупражняться и купить в городе пару мелочей, которые, как мне показалось, пригодятся в походе. Парочку глоков, хорошую карту пустошей и пояс с потайным кармашком, в который я решил засунуть 5 золотых. За этим занятием меня и застала Мэри.
«Дарт, ты что делаешь?»
— поинтересовалась она, увидев, что я засовываю монеты в пояс. «Не видишь, что ли?» — буркнул я. «К походу готовлюсь. Тебя же проблемы не волнуют, так приходится мне обо всем заботиться».
«И зачем тебе в пустошах деньги?» — недоуменно спросила Мэри.
«А вдруг кабак какой-нибудь попадется?» — пояснил я. «Как мы тогда без денег-то?»
Девушка задумчиво посмотрела на меня и потерла виски.
«А нечего пьянствовать по ночам», — позлорадствовал я.
«Дарт, ты что несешь? Ты хоть раз в пустошах видел кабак?» — осведомилась Мэри.
«А вдруг попадется?» — упрямо ответил я. «Тогда будем локти кусать».
«Дарт, не мели ерунду», — поморщилась Мэри, садясь на мою кровать. «Скажи серьезно, зачем деньги припасаешь?»
«На всякий случай. Мало ли как жизнь повернется», — вздохнул я.
«Ладно, твое дело», — сдалась девушка. «Тебе же лишнюю тяжесть таскать. Лучше скажи, когда в поход отправимся.
Несколько дней передохнем, кое-какими мелочами запасемся и двинемся».
«Хорошо. От меня помощь требуется? Еще какое-нибудь снаряжение?»
«Пока нет», — ответил я. «А там видно будет». И остановил собравшуюся уйти девушку. «Возможно, придется отдать 10-ю долю добычи отряду, который подсказал мне место с сокровищами».
«Только деньгами», — сказала Мэри. «Подсчитаем, сколько все стоит, и выплатим причитающуюся им часть».
Я осведомилась.
«Но, надеюсь, ты не собираешься тянуть с собой целый отряд? Это неприемлемо».
«Нет, в поход мы отправимся вдвоем». Уж не знаю, чем была занята Мэри все последующие дни, но видел я ее совсем редко. Лишь пару раз заходила, чтобы узнать, как обстоят дела. Словно это я тащу ее за сокровищами, а не она меня. И этак нехотя интересуется, идем ли мы в поход или остаемся. А у меня меж тем дела спорились. Гелим переговорил с охотниками и свел меня с людьми, у которых на примете были интересные места. За 4 дня удалось разузнать о 6 таких точках. Чтобы определиться с маршрутом, я таскал с собой карту и просил охотников указать примерное местоположение участка. Таким образом удалось решить, куда идти, чтобы не курсировать от одного края пустоши к другому. 2 указанных места располагались поблизости друг от друга, и я задумал совершить поход именно туда, а если ничего не найдется, то придется двинуться вдоль реки и добраться до еще одного места. Определившись, я договорился с охотниками и поклялся поделиться добычей согласно обычаю. После этого они указали на карте конкретное местонахождение зданий древних и рассказали, какие препятствия не позволили им добраться до сокровищ. Все оказалось просто. Они не успели обследовать здания из-за демонов. Строения находились поблизости от большого, по меркам пустошей, леса, и, как следствие, демонов там было очень много. А сами здания были небольшие и мало походили на принадлежащие древним магам дворцы. Третье место показалось мне более интересным. Охотники поведали, что наткнулись на несколько массивных полуразвалившихся зданий, находящихся поблизости друг от друга. А чем крупнее сооружение, тем выше шансы отыскать там что-нибудь ценное, ведь бедняки во дворцах не живут. Пока мы с Гелимом обсуждали, как проще добраться до тех мест, к нам подсел один подвыпивший охотник. «Гелим, говорят, ты затеваешь серьезный поход с магом и ищешь богатое место», — поинтересовался он.
«Нет, я только информацию собираю». «А в поход вот Дарт собирается».
«Ты, значит», — перевел на меня взгляд охотник и предложил. «Возьми меня в отряд.
Я такое место покажу, а золотишься».
«К сожалению, это невозможно», — покачал я головой. «Никакого отряда попросту нет».
«Жаль», — огорчился охотник. «С магом бы дело выгорело».
«Но если у тебя есть хорошее место на примете, то я готов сговориться согласно обычаю».
«Не выйдет. Нет уж никого из нашего отряда. Кто сгинул, кто убрался отсюда. Да и я подумываю уехать».
«Может, тогда подойдет небольшая плата за сведения?» — подумав, спросил я. «Только сначала расскажи, что вы отыскали».
«Очень занятное местечко нам попалось. Наш старшой, как только его увидел, так прямо и сказал. Занятное местечко. Мы как-то раз почти до гор добрались и в одну ложбинку спустились, чтоб воды набрать. Там еще роща небольшая наросла. Вот мы пока искали родник, али лужу какую, и наткнулись на здоровую дыру меж разбросанных повсюду камней. А она, дыра-то эта, прямоугольная, как дверной проем. Почти. Немножко только неровная.
Вот. И что?» — осведомился я. «Дыра и все? Прямо возле гор? А здание или еще что-нибудь поинтереснее было?»
«Нет, больше ничего. Оттого и занятное местечко. Откуда там могла дыра взяться? А что ж вы в нее не заглянули?»
«Демоны», — пояснил охотник.
«Мы сунулись туда только из-за того, что из-за воды подыхали. А как воды набрали, так и рванули прочь. И то едва-едва ноги унесли. Добыч-то у нас и так много было. Не стали рисковать».
«Один золотой за точное место», — предложил я, чтобы отвязаться. Тут охотник устроил целый переполох, яростно доказывая, что я издеваюсь и желаю нажиться на бедном человеке. Дабы позабавиться, я начал спорить и убеждать его, что такие сведения я сам могу продавать на каждом углу, если, конечно, найду лопухов, которые их купят. В общем, наш спор затянулся надолго. Вина-то хватало. И я заплатил таки охотнику 5 золотых после того, как он поклялся, что не хочет нажиться на лжи, и все сказанное им правда. Указанное им место располагалось аккурат возле горного хребта, отделяющего Сулим от пустошей, и от тех двух участков, которые я собирался посетить в первую очередь. Так что можно было двинуться именно туда, все ближе, чем к третьему участку. Хотя сомнительно, что кроме дыры там что-то обнаружится. Основной проблемой, возникшей после определения маршрута, стало то, что все эти места находились за фиорой. И если в одну сторону еще можно перебраться вплавь, то как быть, если назад мы будем возвращаться с солидной добычей? Поразмыслив, наутро я отправился к мастеру Глору и заказал лодку из тонкого металла, наподобие тех, что были у нашего отряда в прошлый раз. Только поменьше немного, ведь сейчас нас всего 2. За хорошую плату мастер пообещал сделать лодку в течение 3 дней. Решив не затягивать с походом, я сказал Мэри, что на 5-й день мы выходим с лошадьми и поклажей. И после беседы с девушкой поблагодарил богов, что она умная. Иначе пришлось бы все 5 дней объяснять, что поход с лошадьми — это не идиотизм. Мэри сразу смекнула, какие преимущества дает лодка и насколько легче переложить часть груза на лошадей, а не тащить его самим. Так как практически все было сделано заранее, с оставшимися делами мы справились довольно быстро. Всего-то надо было лошадей купить да провизию. В это же время отправился в путь и Гелим. Сходив в денежный дом, я оформил бумаги и передал ему 7 векселей на 100 золотых каждый. Простившись с охотником, я искренне пожелал, чтобы судьба оказалась к нему благосклонна, и он забыл свою зверюгу и зажил, наконец, по-людски. На этом наши приготовления были закончены, о чем я и уведомил Мэри. Та с одобрением приняла мое сообщение и предложила утром же двинуться в путь. И ушла собирать свой походный мешок. А я немного поупражнялся в магических построениях, да завалился отдыхать. Конечно, надо было бы по традиции в королевского поросенка сходить,
Да только отряд у нас я да Мэри. Не идти же с ней в таверну веселиться. Тем более у нее все веселье — это помучить кого-нибудь или довести до белого коленя. Слишком разные у нас интересы, чтобы можно было вместе развлекаться. Поэтому мы пренебрегли традицией, зато поутру ни у кого не возникло никаких проблем с похмельем. Ведя двух навьюченных лошадей, мы с Мэри выступили в поход. Стражники у городских ворот, увидев нас, посоветовали дойти до ближайшего леса вместо далеких пустошей, развлечься хорошенько и вернуться назад. Видать, незнакомы были с Мэри, а удар кулака у нее посильнее, чем у иного мужчины. Так что один из стражников отправился к целителю с переломанной челюстью, а остальные пожелали нам счастливого пути. И, наверное, после того, как мы отошли подальше, их следующим пожеланием нам было сгинуть в пустошах. Дойдя до переправы, мы быстро сговорились о стоимости перевозки на другой берег, погрузились на паром и вскоре очутились за рекой. Паромщики, довольные приличной выручкой за переправу, пожелали нам удачи, и споря о том, скоро ли в пустоши начнут ходить караваны и не проще ли построить мост, отплыли. А мы с Мэри переглянулись и отправились на поиски сокровищ. Ведя лошадей в поводу, мы молча топали больше часа, пока я, наконец, не выдержал и не решил затеять беседу. «Мэри, ну что, ты еще не передумала?» — обратился я к девушке. «А то, может, откажешься от своих претензий и вернемся назад, пока не поздно». «Нет, Дарт, без сокровищ я не вернусь», — усмехнулась девушка. «Да и как я могу оставить своего партнера одного?» «Подумай, трудно ведь будет», — предостерег я. «Да и погибнуть недолго». «Ничего, Дарт, я привычная и к трудностям, и к опасности. А смерть нас всех ждет. Рано или поздно». «Это да», — согласился я. «Ну, как знаешь. Только на меня потом обиду не таи». «Хорошо», — сказала девушка. «Но если мы ничего не найдем, ты тоже не обижайся, когда окажешься в пыточной». «Мэри», — вздохнул я и посмотрел ей в глаза. «Ответь честно, неужели пытки и правда доставляют тебе наслаждение?» «Да, Дарт», — ответила девушка. «Ведь это шквал эмоций, пусть не самых приятных, но зато ярких. Впрочем, дело не в этом, я не о себе говорила». «Дело в том, что ты сейчас не обычный смертник, а обладающий важной информацией. И если не укажешь, где находится портал, то тобой займутся другие люди».
«И ты так запросто согласишься отдать свою добычу?» — недоверчиво осведомился я.
«Нет, конечно, но я не всесильна», — ответила девушка.
«Так значит, если я не покажу, где находится портал, то вскоре перееду в темницу».
«Ну, если будет богатая добыча, то некоторое время удастся обойтись без крайностей», — ответила Мэри. «Только сильно не затягивай».
«А почему ты не требуешь, чтобы я сразу вел тебя к порталу?» — спросил я.
«Зачем? Думаю, ты не дурак и сам понимаешь, что без добычи лучше не возвращаться, а значит, ведешь меня к сокровищам. Так стоит ли мне противиться?» «Ведь много сокровищ, большое вознаграждение, а там и до портала доберемся».
«Вот как? А если я тебя десяток лет по пустошам водить буду, не выдавая местонахождение портала?»
«Да пожалуйста», — пожала плечами девушка. «Мне такие походы только в радость. Можно отдохнуть от забот и по-настоящему пожить».
«Мэри, может, тогда не будем доставать друг друга и помиримся?» — предложил я. «Чтобы поход не омрачать».
«Дарт, я с тобой никогда и не ссорилась», — удивленно посмотрела на меня девушка. «Это ты на меня взъелся?»
«Так ведь было за что», — буркнул я.
«И за что же?» — спросила Мэри. «За то, что я варк, и теперь меня за это надо считать врагом и сжечь на костре?»
«Мэри, ты же меня убить хотела», — напомнил я. «Это что, не причина для ненависти?»
«Дарт, я тебе говорила, не собиралась я тебя убивать. А ты уперся, как осел, и не хочешь мне поверить. Да, после похода в замок я бы тебя не отпустила, а забрала бы с собой в Элорию, но убивать не собиралась. хотя бы потому, что глупо убивать будущего мага, которого можно привлечь на службу Эллории.
А запугивание и угрозы?
Это чтобы удержать тебя от опрометчивых поступков, пояснила девушка. Может, немного перегнула палку, но ты так сильно меня боялся, что я инстинктивно проявляла агрессию.
Только из-за моего страха? Хмыкнул я.
Еще немного ради удовольствия, призналась девушка. Но совсем чуть-чуть. Очень уж мне нравятся сильные эмоции, которые ты испытываешь.
Не ожидал от тебя признания, что тебе нравилось запугивать меня, сказал я.
Не запугивать, а ощущать сопутствующие всплески эмоций, поправила меня Мэри. Не реагировал бы так на угрозы, и проблемы бы не было.
«Мэри, а насколько ярко ты ощущаешь мои эмоции?» — поинтересовался я. «Вот, например, сейчас что чувствуешь?»
«Оттенок предвкушения чего-то и радость», — ответила девушка. «Очень приятные чувства. И маленькие всплески опасения, которые тут же гаснут. Похоже, у тебя вырабатывается страсть к острым ощущениям, Дарт».
«Думаешь?» — задумался я.
«Уверена», — ответила Мэри. «Можешь сам убедиться».
«Как?»
«Стой», — скомандовала девушка, и мы остановились. Отпустив повод, Мэри подошла ко мне и, обняв одной рукой за шею, оскалила здоровенные клыки и прошептала: «Пора полакомиться человеченкой». И потянулась к моему горлу. Совсем не испугавшись, я, тем не менее, ощутил, как сердце забилось чаще и возникло какое-то волнение. «Что, Дарт, боязно?» — тихо спросила девушка, заглядывая мне в глаза. «Ужасный варк сейчас загрызет тебя. Хочешь узнать, как живется с перегрызенным горлом?» И цапнула меня за шею. Отдернувшись, я нервно рассмеялся и потер неповрежденную кожу. Мэри только обозначила укус, но не причинила мне вреда. Улыбаясь, она вернулась к своей лошади и, как ни в чем не бывало, пошла дальше.
«Не надо больше так делать», — сказал я, догнав Мэри. «Мне совсем не нравятся такие выходки».
«Очень даже нравится», — заверила меня улыбающаяся девушка. «А я-то все не могла понять, зачем ты меня пытаешься разозлить. А тебя попросту тянет к опасностям».
«Нет, ты не права. Мне больше по нраву тихая, размеренная жизнь в самом безопасном месте на свете».
«Дарт», — рассмеялась Мэри. «Я же почувствовала твои эмоции. Не лги хотя бы себе».
«Я говорю правду», — заверил я девушку. «Может, что-то я и ощутил, но это ничто по сравнению с тем, чего я желаю». И я представил себе свой собственный замок, тихий и спокойный. Нарисовал его в своем воображении и поместил на скалу, нависающую над светлым и ласковым прибоем, свой собственный замок и семью. Девушку, жизнь с которой будет приносить только радость, красивую и рассудительную, любящую и любимую, прекрасную и обворожительную, подобную драгоценному камню и вызывающую такой же восторг. Вздохнув, я успокоил разыгравшееся воображение и посмотрел на Мэри. Она придвинулась ближе и уставилась на меня широко раскрытыми глазами.
«Это потрясающе, Дарт!» Выдохнула девушка, приходя в себя. «Такие чувства!»
«Вот, а ты говоришь о страсти к опасностям», — сказал я.
«Ничего подобного». Мэри умолкла, обдумывая что-то, и я не стал продолжать разговор. «Хватит и того, что удалось немного прояснить наши позиции. Мэри не будет мне мешать и требовать сразу отвезти к порталу, а я помогу ей разбогатеть и немного отдохнуть от службы. Похоже, на самом деле ничего страшного в общении с варгами нет, и ведут они себя вполне адекватно. Шуточки у них, правда, идиотские, но это не самая большая проблема. Раз уж они так обожают эмоции, то понятно, для чего они пытаются вывести человека из себя. Ничего». Небольшое удовольствие я смогу обеспечить Мэри и без ее подначек. Очень уж ярко она отреагировала на мою воображаемую мечту. Ей явно нечасто перепадают хорошие эмоции. Все больше злость, ненависть и страх. а я попробую обеспечить ее светлыми чувствами. Конечно, обращенными не на нее, но, думаю, ей без разницы. Глядишь, она будет довольна и успокоится немного, а то и вообще отвыкнет от плохих переживаний. Даже интересно, можно ли таким способом исправить Мэри, чтобы она стала добрее, чтобы она и про пытки забыла. Вряд ли, но попробовать стоит, ведь перемирие у нас только сейчас, и надо готовиться к сражению».